Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Цикл «Окно из Европы». Передачу «Песни южных славян» подготовил и ведет Семен Мирский. Эфир 18 февраля 1994 года.
Окно из Европы. Будни и праздники европейской жизни. Какие надежды, страхи, воспоминания и планы мы связываем с Европой? Идем ли мы к ней или, наоборот, прочь от нее? В эфире передача «Радио Свобода», которую ведет Семен Мирский.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Талейран, которому приписывается знаменитое изречение, явно не имел в виду югославскую междоусобицу. Но именно они, эти слова, сказанные лет 200 назад одним из отцов европейской дипломатии, приходят на ум всякий раз, когда я вижу сцены боев в Боснии-Герцеговине, читаю репортажи из Сараева. Сегодняшнюю передачу цикла «Окно из Европы» я назвал «Песни южных славян». Причем тут песни? На днях я получил из Белграда замечательный подарок – кассету с записями сербских патриотических песен. Послушаем первую из них, и я думаю, что объяснения, а также интерпретации станут практически излишними. Песня называется «Кото каже», «Кото лаже», «Сербия е мало». Кто говорит, кто лжет, что Сербия маленькая? Послушаем.
«Кото каже, кото лаже, Сербия е мало». «Кото каже, кото лаже, Сербия е мало».
Это была сербская песня «Кото каже, кото лаже, Сербия е мало». А доказательством тому, что лгут люди, утверждающие, будто Сербия – это маленькая страна, служит текст этой песни, где, в частности, говорится: «В 12-м году мы выгнали турок, в 13-м поднялись против болгар, в 14-м ударили немцы, а в 18-м, в 18-м году сербы победили». Итак, кто говорит, кто лжет, что Сербия маленькая? Если надо, она опять будет воевать, но в рабстве она не будет. О роли музыки в разжигании военно-патриотических страстей говорит в своей только что опубликованной книге австрийский журналист, уроженец Сербии Мило Дор. Книга, опубликованная в Зальцбурге в издательстве Отто Мюллера, называется «Прощай, Югославия. Протокол распада». Но не в одной только музыке дело, хотя она и является самым мощным эмоциональным фактором так называемого военно-патриотического воспитания. Книга Милодора помогла мне лично понять причины того нечеловеческого ожесточения, с которым ведется нынешняя Балканская война. Выдержки из книги Милодора «Прощай, Югославия. Протокол распада» читает Борис Архипов.
Я пишу свои заметки в школьных тетрадях. Пишу от руки. Тетрадь, которая сейчас лежит передо мной, я купил во время моего последнего приезда в Белград. На обложке тетради цветная картинка. Сербские конники, зажав в руке копья и размахивая саблями, мчатся под развивающимися флагами навстречу невидимому врагу. Украшение школьной тетради – ничто иное, как репродукция сусальной исторической картины сербского художника Паи Ивановича, изображающей сражение на Косовом поле в 1389 году. В битве на Косовом поле сербская армия была разгромлена вступившими в Европу турецкими войсками. Сербы были разбиты, несмотря на то, что одному из сербских воинов, его звали Милош Обилич, удалось проникнуть с группой друзей в шатер турецкого султана Мурада и убить его. В течение почти 500-летнего турецкого владычества в Сербии формировался миф вокруг проигранного сражения – битвы на Косовом поле. О Косовом поле пели бесчетные поколения бродячих певцов. Музыканты, сидя на церковной паперти, вновь и вновь рассказывали древнюю быль, монотонно тренькая на единственной струне своих гуслей. Что же говорится в легенде о Косовом поле? Согласно легенде, в канун битвы сербскому князю Лазарю явились два ангела и сказали, что у него есть выбор. Он может выбрать Сербию земную или Сербию небесную. Князь Лазарь выбрал небесное государство и проиграл сражение. Было это 28 июня, и день этот стал национальным праздником Сербии. Попробуем представить себе, что французы, скажем, выбрали бы своим национальным праздником не 14 июля, день штурма Бастилии, а 18 июня, дату проигранного Наполеоном сражения при Ватерло. История битвы на Косовом поле уже давно стала предметом политических манипуляций и интерпретируется в зависимости от того, что выгодно в данный момент. Так в Сербии царит убеждение, что 600 лет назад сербы, призывавшие союзников прийти им на помощь, были оставлены на произвол судьбы другими народами Европы. Это правда только отчасти. Ибо вместе с сербами против турок на Косовом поле сражались хорваты и албанцы.
Вы слушаете песню «Сербскасе труба» с Косово чуе. Сербская труба доносится с Косово поля. Радио «Свобода» продолжает передачу «Песни южных славян» в цикле «Окно из Европы». Милодор в своей книге «Прощай, Югославия» далее пишет.
Насколько живуча легенда Косово поля, можно судить хотя бы по тому факту, что целый ряд представителей высшего православного духовенства Сербии призывает в последнее время к новой битве на Косовом поле, во время которой сербы пойдут войной не только против албанцев, хорватов и мусульман, но также сведут счеты со всеми другими враждебными Сербии народами. А это ведь равнозначно призыву к коллективному самоубийству.
Одна из самых интересных глав в книге Мило Дора «Прощай, Югославия» называется «Варвары идут».
Идеализация так называемого «простого народа» в устах интеллектуалов, точнее псевдоинтеллектуалов, выступающих от имени народов бывшей Югославии, – великая беда. Для этих людей их собственный народ, и только он, самый умный, самый красивый, самый здоровый из всех живущих на земле. Но вдруг оказывается, что множество представителей этого, чуть ли не возведенного в ранг святых народа, ничто иное, как варварская орава, кочующая из деревни в деревню, убивая, сжигая и насилуя всех и все, что попадается на пути, неся смерть не только так называемым врагам, но и своему собственному народу. Их первая цель, судя по всему, – уничтожение городов. Именно городов, как символов соблюдения демократических правил игры, сосуществования представителей различных национальностей и вероисповеданий.
Здесь Мило Дор подводит разговор, вероятно, к самому главному, ибо говорит о роли интеллигенции в разжигании убийственных, то есть и самоубийственных националистических страстей, ибо кто, как не интеллектуалы, занимаются презренным делом воспевания так называемого «простого народа». О роли интеллигенции в югославской бойне я попросил рассказать корреспондента «Радио Свобода» в Белграде Аю Куге.
Первые распри между народом Югославии были распри интеллектуалов. Они ссорились и расходились еще до политиков и были некого рода зловещими предтечами будущего. Например, еще до того, как развалилась Югославия, развалился Союз писателей Югославии. Писатели бывших югославских республик прямую заявили, что они больше не могут и не хотят быть вместе еще до того, как это утвердили Милошевич, Туджман, Кучан и Изетбегович. Преувеличением была бы, конечно, оценка, что интеллигенция югославских народов управляла процессом развала Югославии, а национальные лидеры только пошли по их стопам. Однако надо ставить вопрос, были ли национальные интеллектуальные элиты теми, которые управляли общественным мнением, или они только выражали глубинные перемены в общественном сознании. Перемены, которые уже тогда, до войны, были направлены против совместной жизни. Очевидно, что национальные элиты имели именно двойную роль. Они и выражали такое сознание, и направляли его. Когда Милошевич поднял в Сербии волну популизма под предлогом борьбы за равноправие сербов в бывшей Югославии, именно сербская национальная интеллигенция была той, которая ему не только подготовила почву, но и пошла в первых рядах. В столице Хорватии Загребе, в столице Словении Любляне дела обстояли таким же образом. И тамошняя национальная интеллигенция взяла на себе роль знаменосца нации, роль ее единственного и подлинного представителя. Это было мессианство, которое своим протагонистам обеспечило славу, статус в обществе и место в национальной истории. И материальные блага, разумеется. Однако интеллигенция в своих рядах имела и критических наблюдателей. Эта так называемая либеральная или гражданская интеллигенция сегодня обвиняет национальную, то есть националистически направленную интеллигенцию в причастности к войне. Это, несомненно, суровая оценка. Национальные интеллектуалы со своей стороны гражданскую интеллигенцию открыто называют предателями нации. Кажется, что основная вина национальной интеллигенции заключается в том, что она в бывшей Югославии, вместо того, чтобы быть критическим толкователем событий, активно в этих событиях участвовала. Однако война оказала отрезвляющее воздействие на многих из этих людей. Когда Милошевич начал накалять обстановку бывшей Югославии, интеллектуалы поддержали его. Поддержку ему давали многие видные академики и писатели. Сербская национальная интеллигенция стеной стояла за Милошевичем до того, как война начала свой кровавый пир в Югославии, даже не осознавая природу авторитарной власти Милошевича. Когда Милошевич открыл карты, от него отвернулись многие яростные сторонники. Видные сербские интеллектуалы начали требовать отставки Милошевича. Однако этим я не хочу сказать, что те, кто покинул Милошевича, отреклись тем самым от своих националистических убеждений. Они, прежде всего, отказались от силовых методов, пользуясь которыми сербский режим пытается достичь национальных целей. В последнее время есть знаки сопротивления со стороны интеллектуалов аналогичному режиму Туджмана в Хорватии. На этой почве впервые за годы войны установились контакты белградских и загребских интеллектуальных кругов. Встречаются и разговаривают представители критической или гражданской интеллигенции. Однако надо особо подчеркнуть, что в их рядах из Сербии есть и видные представители тех кругов, кто на первом этапе правления Милошевича стояли рядом с ним и защищали национальные, то есть националистические интересы. Сейчас некоторые из них нашли общий язык с своими бывшими идейными противниками. Кажется, что в Белграде сегодня эти два направления, национальное и гражданское, все меньше отличаются. Больше чувствуется глобальная линия – за или против Милошевича. Те, кто его политику с самого начала считали ошибочной и неприемлемой, собираются вокруг неформальной организации «Белградский круг» и представляют другую Сербию с такими ценностями, как демократия и гражданское общество. Но с другой стороны, национальная интеллигенция и эта так называемая оппозиционная редко выступают вместе. Они терпят друг друга, но говорить об особом взаимном уважении не приходится. Их объединяет общий политический противник, но у них нет, к сожалению, общих духовных стремлений. Думаю, что эта ситуация останется прежней даже с уходом с политической сцены Слободана Милошевича. По Белграду кружит шутка, что Тита прекрасно знал, кого надо арестовать, заставить молчать, выключить из общественной жизни. Это национальная интеллигенция. Тита, говорит анекдот, был совершенно прав, и потому тех, кого он сажал, просто надо вернуть с тюрьмы, и война прекратится. Как в каждой шутке, и в этой тоже есть доля истины. Туджман Изетбегович, лидер влиятельной ультранационалистической партии сербских радикалов Шеши, и некоторые другие представители национальной интеллигенции при Тита долго сидели в тюрьмах. А может, Тита действительно был прав и кое-что предугадал.
О роли, сыгранной югославской, причем не только сербской интеллигенцией, в разжигании нынешней войны на Балканах, рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге. Продолжаем передачу «Песни южных славян» в цикле «Окно из Европы». Две песни, которые вы уже слышали в этой передаче, следует отнести к разряду боевых, маршевых песен, бьющих, что называется, не в бровь, а в глаз. Но по силе эмоционального воздействия им навряд ли уступают, а, возможно, их даже превосходят, песни мягкие, лирические. Например, такая. Называется «Тамо далеко». Там, далеко, находится моя страна, моя милая Сербия. Но я живу вдали от нее, на Корфу. А там сожжены наши церкви, сожжены наши дома. Но все равно я гордо восклицаю: «Да здравствует Сербия!» Передача «Песни южных славян» почти закончена, но у меня есть в запасе еще другие песни, не менее красивые и не менее страшные, какими они неизменно становятся в момент, когда песня и шире музыка становятся всего лишь средством для подзуживания и без того накаленных страстей. Итак, осторожно, музыка! Мы продолжим разговор о песнях южных славян в ближайшем выпуске передачи «Окно из Европы». С вами, дорогие радиослушатели, прощаются участники этой программы. В Белграде – Айя Куге, в Мюнхене – Борис Архипов и наш оператор Всеволод Буткевич, а также ведущий этой программы Семен Мирский.
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Была ли нужна Вьетнамская война? Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Эфир 20 февраля 1994 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача, посвященная теме «Была ли нужна Вьетнамская война?» Снятие с Вьетнама 19-летнего торгового эмбарго. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Уже через 10 часов после того, как президент Соединенных Штатов Билл Клинтон снял торговое эмбарго, наложенное на Вьетнам в 1975 году, рабочие фирмы PepsiCo установили на площади в городе Хошиминь, более известном как Сайгон, гигантскую светящуюся банку Пепси-Колы. Фирма, кроме того, приготовила для бесплатной раздачи жителям 40 тысяч бутылок этого, так сказать, национального американского напитка. Как заявил представитель фирмы PepsiCo, мы первыми дали сигнал, что Америка открывает здесь бизнес. Человеку, который не очень представляет себе, чем была для Америки Вьетнамская война, трудно понять, как может шокировать американца подобная ситуация. Один из ветеранов этой войны, сценарист Уильям Бройлис, написал в статье, посвященной снятию эмбарго.
Вьетнам не кончился для нас, во всяком случае, не до конца. Он как в окне, то и дело появляется на наших экранах. Снова и снова мы видим документальные кадры, ставшие семейной хроникой Америки. Раненые морские пехотинцы на танке, который вывозит их из огня. Кричащая обнаженная девушка на проселочной дороге, придорожные канавы в деревне Май-Лей, заполненные трупами, и сдача Сайгона в 73-м, толпа, рвущаяся к американскому посольству, с крыши которого поднимаются последние вертолеты.
Тогда в Сайгон входили генералы Вьетконга. Теперь в Хо Ши Мин вот-вот войдут другие генералы – General Motors и General Electric. Со снятием эмбарго 30 корпоративных гигантов сразу открывают свои офисы во Вьетнаме, который понемногу сбрасывает с себя оковы социалистической экономики. Начался этот процесс еще в 1987-м, когда вьетнамское правительство легализовало частное производство и ввело законы, дающие относительно льготные условия иностранным инвеститорам. На открывшийся рынок хлынули фирмы из 34 стран, в частности из Японии, Германии, Франции, Южной Кореи, главное, из Китая. Многие специалисты считают, что Вьетнам особенно заинтересован в деловых связях с Соединенными Штатами, потому что надеется, что Америка, которая была его врагом всего каких-то 20 лет, вытеснит с вьетнамского рынка страну, которая была его врагом 1000 лет – Китай. На Востоке время измеряют тысячелетиями. Какое же значение имеет вьетнамский рынок для Соединенных Штатов? Об этом наш корреспондент Рая Вайль побеседовала с заведующим отделом международной торговли Американской производственной ассоциации Джорджем Моррисом.
Мистер Моррис, как восприняли отмену эмбарго на торговлю с Вьетнамом деловые круги Америки?
Конечно, мы все очень довольны. Я бы даже сказал, что Билл Клинтон решением этим лишний раз подтвердил свою политическую зрелость. А если учесть, что многие этому препятствовали, то и мужество. Несмотря на то, что Вьетнам страна не из богатых, перспективы торговли там все же есть. И Америка не может позволить себе роскошь от этих перспектив отказаться.
Но если Вьетнам, как вы сами только что сказали, страна не богатая, как вы думаете, они будут расплачиваться за американские товары? Какой валютой?
Нам и самим это пока не очень понятно. Как в любой развивающейся стране, у них без сомнений есть различные государственные фонды. Кроме того, Америка знает, как трудолюбивы вьетнамцы. Поставь перед ними задачу, и они горы свернут. Их работоспособность вызывает у нас огромное уважение. Население Вьетнама примерно 70 миллионов, не так уж и мало. И на сегодняшний день Вьетнам один из самых, если не самый, быстро развивающийся регион мира. Экономическая активность там наблюдается сейчас во всех областях. Огромная потребность в инфраструктуре, в налаживании торговой сети. Одним словом, Америке есть чем там заняться. Для экспорта это идеальная страна. Продавать там можно все, от самолетов до телефонных аппаратов.
Понятно, продавать Америке есть что. Но что она может покупать у Вьетнама?
Честно говоря, мы намного больше заинтересованы в экспорте, чем в импорте. Но в будущем и это не исключено. Сейчас просто трудно пока представить, что могло бы вызвать наш интерес. Но когда торговые отношения будут налажены окончательно, а не будем забывать, что отмена эмбарго еще не нормализовала торговлю, тогда мы сможем покупать у Вьетнама все то, что мы покупаем в других странах Азии, к примеру, у Сингапура электронику. Кроме того, во Вьетнаме много природных богатств. Там есть нефть. К сожалению, экономическое эмбарго так долго действовало, что сомнительно, чтобы американским нефтекомпаниям удалось как следует там развернуться. Время упущено.
Зато там наверняка дешевая рабочая сила.
Верно, но и это нас меньше интересует, чем торговый рынок. Кроме того, дешевая рабочая сила — это сегодня, но они так активно развиваются, что я не думаю, чтобы это было надолго.
Рынок маленький, покупать Вьетнама пока нечего. Так стоило ли вообще отменять торговый эмбарго? Ведь это решение в какой-то степени разделило Америку. Вот ветераны, например, выступают против.
Я не верю, что все ветераны против. Многие из них приветствуют возобновление экономических отношений. Уж кто-кто, но они-то знают, как трудолюбив этот народ. Кроме того, не все вьетнамцы были нашими врагами. Были и союзниками, и коллегами. Мне кажется, большинство американцев довольны отменой эмбарго и хотят содействовать процветанию этой страны. Да и коммунизм во Вьетнаме совсем не такой уж классический. Он, так сказать, с человеческим лицом. Вот Австралия, к примеру, во Вьетнамской войне она была союзницей Америки. Однако это не помешало австралийцам уже многие годы торговать с Вьетнамом. Мы не можем постоянно оглядываться назад и приносить в жертву будущее. А будущее Америки все больше и больше зависит от экспорта.
Это было интервью с представителем Американской производственной ассоциации Джорджем Моррисом. Не все, так как он, уверены в перспективах торговли с Вьетнамом. Ханой еще далеко не Гонконг. Его жители в большинстве своем не могут позволить себе никаких излишеств. Средний заработок вьетнамца $200 в год, то есть вдвое меньше, чем, например, на Гаити. Правила, по которым ведутся во Вьетнаме дела, чрезвычайно неопределенные и непостоянные. Да и вообще вся тамошняя правовая система не дает еще заграничному инвеститору никаких гарантий и никакой реальной защиты от политического давления, от бюрократической путаницы и коррупции. Однако пример Китая обнадеживает американских бизнесменов. 20 лет назад практически никто из американцев не зарабатывал на торговле с Китаем. А сейчас таких американцев 200 тысяч, и общий годовой торговый оборот достиг 9 миллиардов долларов. Так что не успели снять эмбарго с Вьетнама, как компания Caterpillar уже начала пересылку запчастей для армейских бульдозеров, американских, тех самых, которые в свое время были взяты в качестве трофеев у южновьетнамцев. Теперь они будут строить дороги. Словом, в действие вступает лозунг нашего времени «Export or die» – «Экспортируй или погибай». На волнах радио «Свобода» специальная передача «Была ли нужна вьетнамская война? Снятие с Вьетнама 19-летнего торгового эмбарго». Передачу ведет из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В Нью-Йорке немного вьетнамцев. Во всяком случае, несравнимо меньше, чем китайцев и корейцев. Однако нашему корреспонденту Эми Ореховой удалось найти несколько вьетнамских ресторанов в Манхэттене. Один из них – «Вьетнамис Кузин».
Убранство ресторана «Вьетнамис Кузин» на углу 99-й стрит и Коламбас-авеню довольно скромное, но все выдержано в черно-белых тонах. В небольшом полутемном зале около 20 столиков, покрытых белыми бумажными скатертями. Над каждым гофрированный фонарик, украшенный рисунками. Вьетнамские крестьяне в широкополых шляпах работают на рисовых полях. В меню название блюд очень похоже на блюдо китайской кухни. Я попыталась поговорить с молоденькой официанткой, но она кореянка, и вообще, по ее словам, здесь работают в основном иммигранты из Кореи, а вьетнамцев один только повар. Это очень худой, небольшого роста мужчина непонятного возраста. Ему может быть и 25 лет, и все 50. По-английски он говорит очень плохо, но я все-таки понимаю, что Лу, так его называют все вокруг, приехал в Америку 3 года назад. Когда я спрашиваю его, как он сюда приехал, он улыбается, качает головой, и я понимаю, что затронула запрещенную тему. Сейчас многие могут поехать во Вьетнам и увидеть своими глазами, как там живут люди, говорит Лу. Некоторые думают, что там все изменилось, но это не так. Для нас, простых вьетнамцев, там страшно. Хотя американцы вполне могут туда ехать. Лу, а нужно ли отменять эмбарго, как вы считаете? Нужно ли американцам начинать торговлю с Вьетнамом, открывать там бизнесы? Для американцев там сейчас нет никаких проблем. Власти хотят, чтобы американцы привезли туда деньги, продукты, одежду. Ведь там всего мало. Ну и, конечно же, там будут американцев обхаживать, но при этом будут их обманывать, обещать, что найдут военнопленных. И это только ради американских денег. Если бы меня спросили, то я бы сказал, не отменяйте эмбарго. Тогда, может быть, коммунисты все помрут с голоду. А то ведь бизнесмены туда едут и только поддерживают коммунистов. Вот мои друзья, богатые корейцы, живущие здесь, они ездили во Вьетнам и говорят, там сейчас очень легко сделать большие деньги. Они заработали и уехали. Лу остановился, в сердцах махнул рукой и отвернулся от меня, словно хотел сказать, они уехали, но ведь простым вьетнамцам всем не уехать. А мне после разговора с Лу, сомневаюсь, что это его настоящее имя, пробовать вьетнамские блюда расхотелось. Я расплатилась за почти нетронутую рисовую лапшу с моллюсками и вышла из ресторана «Вьетнамис Кузин».
Это был репортаж Эммы Ореховой из вьетнамского ресторана. Лозунг «Экспортируй или погибай» у многих в Америке вызывает тревогу. Вот что пишет известный политический обозреватель Томас Фридман.
Чего мы хотим больше? Экспортировать американские товары или американские моральные ценности? Мы потратили триллионы долларов на ведение холодной войны. И сейчас, когда она кончилась, я надеюсь, мы не станем утверждать, что вели ее за новые рынки сбыта и дешевый труд. Надеюсь, мы не забудем, что дело было еще и в свободе.
Нет, об этом не забыло ни общество «Международная амнистия», чрезвычайно влиятельное в Америке, ни Организация защиты прав человека в странах Азии, Asia Watch. Я спросила у ее руководителя Майка Джинриджика, нарушаются ли сейчас во Вьетнаме права человека, или там все изменилось со времени окончания холодной войны.
Там сейчас довольно запутанная ситуация. С одной стороны, правительство освобождает из тюрем диссидентов, а с другой стороны, сажает новых. Например, профессор Дог Вуа, который издавал прогрессивный журнал, уже давно находится в тюрьме. Но между представителями нашего правительства и вьетнамскими руководителями ведутся довольно серьезные переговоры о его освобождении. В то же время буддийская церковь во Вьетнаме находится в жесточайшем гонении со стороны правительства. Другими словами, мы видим попытки что-то изменить и демократизировать общество. Но пока ничего реального не произошло в этой области.
В таком случае, не преждевременно ли американское правительство отменило эмбарго на торговлю с Вьетнамом?
Прежнее правительство Джорджа Буша, когда составляло так называемую «карту путей нормализации международных отношений», говоря о возможности предоставления Вьетнаму статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле, ставило во главу угла одно условие – принятие американского закона о свободной иммиграции для вьетнамцев, так называемой поправки Джексона-Ваника. Нужно ли было отменять эмбарго или нет, сейчас нашей организации не хотелось бы это комментировать, потому что изначально эмбарго было введено как инструмент давления на вьетнамцев в вопросе выдачи американских военнопленных. Я могу вам сказать одно. Как только в Конгрессе поднимется вопрос о получении Вьетнамом статуса наибольшего благоприятствования в торговле, мы тут же выдвинем условие – статус за соблюдение прав человека. И я уверен, что Конгресс нас в этом полностью поддержит.
Знаменитую поправку Джексона-Ваника никто не отменял, и международная торговля по-прежнему является инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Однако этим инструментом стало сейчас труднее пользоваться. Вот что сказал об этом недавно представитель Министерства внешней торговли Джеффри Гартен.
В мире, который не делится больше на Запад и Восток, торговая конкуренция стала интенсивнее. Теперь все труднее убедить правительства других стран присоединиться к нам и использовать методы экономического давления для достижения неэкономических целей, таких как защита прав человека, например. И наша задача сейчас – найти способы убеждать эти правительства, потому что, действуя в одиночку, мы потеряем и то, и другое, и коммерческую выгоду, и дорогие нам демократические идеалы.
На волнах радио «Свобода» специальная передача, посвященная теме «Была ли нужна вьетнамская война? Снятие с Вьетнама 19-летнего торгового эмбарго». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Решение президента Билла Клинтона о снятии эмбарго поддержали не только промышленные и торговые корпорации Америки, но и Сенат. И именно эта поддержка помогла президенту преодолеть самое тяжелое препятствие на пути возобновления отношений с Вьетнамом – чувство американцев, потерявших в этой войне 52 тысячи человек. Вот перед чем бледнеют все экономические и геополитические резоны. Последние кадры вьетнамской войны снимались не во Вьетнаме, а в Вашингтоне. Ветераны, плачущие у черной стены вьетнамского мемориала. С одним из этих ветеранов, для которых снятие эмбарго равносильно предательству памяти погибших, побеседовал наш корреспондент Рая Валь. Билл Уоткинс, президент Нью-Джерсийской ассоциации ветеранов вьетнамской войны.
Мой собеседник на фронт ушел добровольцем в 23 года. В звании капитана прошел всю войну. Был дважды ранен, попал в плен, подвергался пыткам. Члены его ассоциации и сейчас относятся к нему как к командиру, прислушиваются к его мнению. Билл Уоткинс выступает против отмены эмбарго. Почему? Ведь возобновление экономических отношений с Вьетнамом означает и разрешение, наконец, вьетнамской проблемы.
No.
Нет, не для нас. Может быть, для таких, как Билл Клинтон, который в свое время избежал призыва в армию, а теперь хочет похоронить и память об этой войне. Но мы помним, что Вьетнам до сих пор не свободная страна. Мы так ничего и не сделали, чтобы избавить ее от коммунистического правительства. А теперь нам предлагают все это забыть, чтобы иметь возможность торговать. Дело не только в том, что в джунглях Вьетнама остались тела непохороненных американских солдат. Это само по себе достаточно тяжело. Но главное в том, что мы знаем, многие американцы, зачисленные здесь в списке пропавших без вести, на самом деле были пленниками во Вьетнаме. Мы хотим знать, что с ними произошло. Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Наше правительство верит или делает вид, что верит, будто позиция Ханоя изменилась. Мы в это не верим. Ханой лгал тогда, лжет и сейчас. Раньше они утверждали, что все американцы были переданы Соединенным Штатам сразу же после войны.
Но даже если пленные оставались там после войны, то за это время они, скорее всего, умерли.
Не знаю, никто этого не знает. Каждый раз, когда я уж готов поверить, что живых никого не осталось, появляются новые свидетельства очевидцев, новые доказательства, что кто-то жив и по сей день. Возможно, они содержатся в особо секретных тюрьмах Северного Вьетнама, куда наших инспекторов не пускают с проверкой до сих пор. Да, Ханой сейчас содействует, помогает вернуть останки погибших. Но что произошло с теми, кто остался в живых? Мы хотим знать правду.
Тысячи американцев погибли в различных войнах. Неизвестно, где они похоронены. Почему Вьетнамская война занимает особое место в памяти американцев? Может быть, потому что Америка здесь проиграла?
В очень большой степени поэтому. Но главное – обида. Эта война была ошибкой, за которую расплачиваться пришлось нам, вьетнамским ветеранам. Многие в Америке и во время этой войны, и после нее относились к нам чуть не враждебно. Мы стали изгоями. Нас не брали на работу. Лишь через 20 лет, когда чествовали героев другой войны в Персидском заливе, помянули добрым словом и вьетнамских ветеранов. Но 20 лет для молодых людей, какими мы вернулись с фронта, это целая жизнь. Никому не понять ту боль, те муки, которые мы несли в себе все эти годы. Ни одна война не приводила к таким последствиям.
Все это так. Но прошлое, увы, нельзя изменить. Что должно произойти, чтобы и вы могли сказать, пора закрыть эту тему вьетнамской войны?
Это произойдет, когда вьетнамцы действительно станут свободным народом и свободно смогут выбирать свое правительство. Когда Ханой официально признает, да, мы держали пленных после окончания войны. И, что не менее важно, когда американское правительство наконец скажет правду, что они с самого начала знали о существовании пленных, что бросили их на произвол судьбы, что сознательно скрывали истину. Такова была политика тех лет, и они не хотели, чтобы американцы знали об этом. Вот когда это произойдет, и мы не будем возражать против экономических отношений с Вьетнамом. Они хотят, чтобы там правили коммунисты. Пожалуйста. Но при условии, что они свободны сами выбирать свое будущее. Тогда мы готовы будем забыть о прошлом. В противном случае проблема вьетнамской войны будет забыта лишь со смертью последнего ветерана.
Как уже сказал ветеран Билл Уоткинс, в последнее время вьетнамские власти способствовали поискам пропавших без вести, которых осталось сейчас 2238. В прошлом году были найдены останки 67 американских солдат и офицеров, на прошлой неделе еще 12. Справедливости ради, надо сказать, что некоторые особенности Вьетнама, включая, как считают американские обозреватели, особенности топографии и климата, помешали вьетнамцам отыскать 300 тысяч своих собственных пропавших без вести солдат. В статье, посвященной снятию эмбарго, выражая чувства очень многих американцев и особенно ветеранов Вьетнамской войны, бывший морской пехотинец Уильям Бройлис написал:
«Как южане в войне севера с югом, мы сражались честно и мужественно за дело, которое было заранее обречено на неудачу. Так быть не должно. Солдатам положено идти на войну за правое дело, бороться и побеждать, как довелось нашим отцам во Вторую мировую. Мы боролись с той же смелостью и самоотверженностью. Мы проливали те же слезы, пот и кровь. Но ничего не изменилось, кроме нас самих. Для чего все это было нужно? Эта черная стена в Вашингтоне? Я вам отвечу – ни для чего».
Что же говорят о Вьетнамской войне американские историки и политологи? Я побеседовала об этом с профессором Джорджтаунского университета Стивеном Уэйном.
Я думаю, что Вьетнамская война была результатом неправильных политических посылок. По рассуждениям тогдашнего американского правительства, вывод наших войск из Вьетнама отдал бы всю Юго-Восточную Азию коммунистам, и противостояние Запада Советскому Союзу было бы чрезвычайно ослаблено. Это предположение оказалось неверным. Президент Линдон Джонсон не учел, что во Вьетнаме идет гражданская война, и большинство американцев не хочет, чтобы правительство Соединенных Штатов в нее вмешивалось. Я тоже думаю, что эта война была ошибкой. Соединенные Штаты ничего не выиграли, и война послужила причиной огромных внутренних проблем и трудностей. Я считаю, она ослабила международные позиции Соединенных Штатов. Сейчас, оглядываясь назад, нужно признать, что Вьетнамская война для Америки была не меньшей трагедией, чем для самого Вьетнама.
Ну, а если говорить обо всем мире? Я слышала мнение, что в течение тех 10 лет, что шла война, Соединенные Штаты сдерживали коммунистическую экспансию. Уже через 6 месяцев после того, как война кончилась, началась война Йом-Кипур. Потом прокоммунистические силы победили в Южном Йемене, Анголе и так далее.
Должен сказать, что если так, то эта цель, сдерживание коммунистической экспансии, была достигнута страшной ценой и только на очень короткое время. Когда Соединенные Штаты вывели свои войска из Вьетнама, не победив, для всего мира это был знак того, что американская общественность против военного вмешательства Америки в чужие войны, до тех пор, пока война не представляет непосредственной угрозы безопасности Соединенных Штатов. Это позволило многим странам вести более агрессивную политику в своих регионах, уже не боясь, что Соединенные Штаты, а следовательно, вероятнее всего и Советский Союз, станут вмешиваться. Здесь, в Америке, у нас было чувство, что Вьетнамская война просто открыла плотину агрессии.
Считаете ли вы, что деловые и торговые отношения с Вьетнамом реальны сейчас, когда правительство там все еще коммунистическое, экономика централизованная, социалистическая и правовая система нестабильна?
Соединенные Штаты не могут распространять свои политические предпочтения и навязывать свои мерки другим странам. У нас давно налажены отношения с Китаем, а все претензии к Вьетнаму можно отнести и к Китаю. Я думаю, что нам придется принимать эти страны такими, какие они есть, одновременно прилагая все усилия к тому, чтобы их демократизировать и сделать режимы более гуманными.
Как вы оцениваете значение снятия эмбарго для Америки и для всего мира?
Я считаю, что президент был прав. От свободной торговли выигрывает весь мир, а не только Америка и Вьетнам. Что касается погибших и пропавших без вести американцев, то, вообще говоря, об их судьбах проявлено гораздо больше заботы, чем, скажем, о пропавших без вести во время войны в Корее. Что же делать? Надо двигаться дальше.
Это был профессор Джорджтаунского университета, политолог Стивен Уэйн. Но закончить эту передачу мне хочется словами еще одного вьетнамского ветерана Кевина Федарка, который сказал: «Сейчас речь идет не только о неразрешенной, а может быть и неразрешимой, проблеме пропавших без вести. Речь идет о настоящем конце Вьетнамской войны. И хотя призраки погибших все еще витают у ворот Белого дома, может быть, боль прошлого пройдет, когда мы двинемся в будущее». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу, посвященную теме «Была ли нужна Вьетнамская война? Снятие с Вьетнама 19-летнего торгового эмбарго». В программе участвовали Рая Вайль, Эмма Орехова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века» на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.